«В новом свете». Авторская передача Андрея Таврова.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях поэт и филолог Надежда Делаланд. И наша программа, я хочу сказать о ней пару слов, посвящена духовным практикам. Но не тем, которые нам предлагают какие-то канонические духовные тексты, а духовным практикам, которые в образах мы можем, если будем внимательно читать художественные тексты, найти у особенно проникновенных поэтов и писателей. И для того, чтобы осуществить такую коллективную духовную практику, мы сначала обращаемся к Пушкину. И поэтому я попросил поэта Надежду Делаланд для начала рассказать о своих отношениях с Пушкиным. И что можно, Надя, что вы смогли увидеть у Пушкина вот в этом отношении? В смысле, что-то такое, что за словами стоит, и вас, как христианку, как творческую личность, вдохновляет? Вдохновляет в том плане, что вы слышите в творчестве Пушкина какие-то указания на духовные принципы, на принципы духовной жизни.
Андрей, спасибо вам большое за приглашение. Мне очень приятно находиться в студии этого радио. Когда вы меня приглашали, вы сказали подумать о богословии Пушкина. Я немного испугалась, потому что для меня Пушкин всегда был чем-то таким растворенным в воздухе, в языке, да, таким имманентным, вообще присущим вот всему, в чем я родилась. Да? То есть он начинается с рождения, с каких-то сказок, которые читают вслух, когда еще ты сама читать не умеешь. Потом в школе он заполняет, да, большую часть программы по литературе. И практически уже невозможно себе представить, что что-то вот без него. Но я вспомнила, что еще когда я училась в университете, я читала статью Владимира Соловьева «Судьба Пушкина». И вот он там пишет о том, что сильная чувственность – это материал гения. Да, он говорит о том, развивает дальше этот тезис, что вот механические движения, да, там порождают свет, ну, тепло, потом свет и так далее. То есть это то, ну, собственно, такая теория сублимации, можно сказать, да, для вот в каком-то смысле. И дальше вспоминает об известном стихотворении Пушкина, которое посвящено Анне Петровне Керн. Да, я помню «Чудное мгновение, передо мной явилась ты». Вот. И говорит, что по этим строчкам мы можем себе представить, если не саму женщину, но хотя бы отношение, да, такое возвышенное Пушкина к ней. А потом мы читаем письма, в которых он о ней пишет, и там он называет ее, да, «Вавилонской блудницей».
Ну да.
И Соловьев говорит о том, что это вот на языке юриспруденции вообще называется как сообщение заведомо неверных сведений. Да. Да, то есть вот какая-то в этом есть несостыковка. Но если не признавать вдохновение как самостоятельного источника поэзии, пишет Соловьев, то все это будет действительно так. Да, то есть получится, что Пушкин как бы покривил душой, солгал.
То есть вдохновение автономно до какой-то степени.
А вот, он говорит, что говорить о поэте, не говоря о поэтическом вдохновении, невозможно. И, собственно, вот он говорит, что практически существует два Пушкина. Пушкин и сам о себе писал, да, как о жреце Аполлона и ничтожнейшем из ничтожных. Да? И вот, собственно, Соловьев говорит о том, что вдохновение актуализирует в Пушкине вот все самое лучшее, что в нем было, да, как в
человеке.
Но этим
не отличается он ничем от молитвенников и от святых,
конечно,
которые говорят, что
конечно,
я самый ничтожный, но тем не менее я в Боге. Да.
Конечно, да. Вот. Но вообще вдохновение – это такое измененное особое состояние сознания, в котором человек действительно видит себя и свой жизненный путь, и все происходящее с ним с какой-то другой точки. Еще в доиндустриальных обществах, да, вот эти
с
вот особые.
С какой точки?
С высокой, да, это как бы выход из себя, такая трансценденция. Еще в доиндустриальных обществах вот эти особые состояния сознания ценились невероятно высоко, да, там люди шли на какие-то лишения страшные, отрубание мизинцев, утопление. Ну, собственно, у есеев, да, такая есть была секта христиан, там это утопление, оно было совершенно настоящим, да, то есть это не фигурально было возрождение в духе, это реальное было откачивание из комы, да, вот. И, ну, мы знаем, да, там элевсинские мистерии, много разных других вещей. Собственно, и в христианстве, да, посты и молитвы, они призваны к тому, чтобы человек вот вошел в это особое состояние сознания, близости со своей духовной сущностью, с Богом, да. умерщвление, в общем-то, плоти, оно позволяет, да, в каких-то случаях...
Воздействовать вот, да, на дух, да?
Да, как-то его сделать более проявленным.
Угу.
Вот. И, ну, об этом вот Гроф писал, есть такой психолог американский, а он писал о холотропных состояниях, потому что они достигались в результате вот там особой техники дыхательной, что вообще измененные состояния сознания и вдохновения, в частности, обладают огромным преображающим и целительным потенциалом. И об измененных состояниях сознания писал Грэм Хэнкок. Он считает, что вообще человек в том виде, в котором он сейчас вот существует, обязан своим происхождением как раз переживанию вот этих особых состояний сознания. И религия, мифология и искусство, они тоже доступны стали только благодаря тому, что вот он смог вот так вот скакнуть.
Но нам скажут, да, например, что одно дело молитвенное вдохновение,
конечно,
а другое дело поэтическое вдохновение.
Конечно.
И в связи с этим у меня возникает вопрос – что вы взяли на вооружение из вот богословия, такого светского богословия поэзии Пушкина?
Да. Ну, вот, например, его строчка «Хвалу и клевету приемли равнодушно». Да?
А,
она вот коррелирует с такой историей, которая тоже была рассказана в отеческих писаниях, и ее вспоминает как раз Владимир Соловьев, когда к знаменитому подвижнику пришел начинающий монах, и тот... ну вот чтобы ему, его как-то направить, наставить, предложил ему прийти на кладбище, где были мощи святых, и начать их хвалить, превозносить всю ночь. Вот. Наутро он спросил, как, значит, все прошло, и тот рассказал, что он, ну, старался изо всех сил и громким голосом их величал святыми, преблаженными отцами, великими праведниками, божьими угодниками и так далее. И, значит, его спрашивают, ну и что, да, как они, собственно, на это отреагировали? Он говорит, ну никак, они молчали, я даже прикладывал ухо к могилам, но, значит, никто там не пошевельнулся. Он говорит, ладно, тогда давайте сделаем по-другому. Снова идите на кладбище ночью и начинайте их, значит, ругать. Тот сделал все, как его попросили, на следующий утро рассказывает, докладывает о своих успехах, говорит, вот я тоже громко всю ночь называл их сосудами дьявола, богоотступниками, богообманщиками, укорял во всех ересях, которые только существуют. Он говорит, ну и что? Говорит, и опять ничего, да, то есть вот никакой реакции. И тогда, значит, этот праведник, к которому монах пришел, говорит, вот смотри, сейчас ты поднялся на первую ступень ангельской жизни, потому что ты слушаешься, да, это послушание. Вот. Но высшая ступень – это когда ты будешь так же реагировать на хвалу и на поругание, как это делают вот лежащие в могилах.
Ну, вы знаете, для меня, как для, в общем-то, тоже человека пишущего и тоже, кстати говоря, филолога, да, имеет огромное значение то, что Пушкин всю жизнь тянулся к свободе. И он тянулся от ложной свободы к истинной свободе. И мы помним, что его ранние годы, там было много таких, ну как тогда это говорили, шалостей, да? То есть, таких вещей, которые не принято делать. И их было настолько много, что его ссылают сначала на юг, потом на север и так далее. И в Кишиневе он тоже продолжает там волочиться за актрисами, принимать участие во всяких там выходках золотой этой молодежи, и не совсем даже золотой, а общаться с такими дамами не очень светскими, скажем так. И это импульс, конечно, был к свободе, но это был ложный импульс. И вот в Михайловском и где-то после возвращения его в Петербург с ним происходит очень мощное перерождение. Я думаю, что оно длилось долгое время. И вот для меня это чрезвычайно важен, его путь к свободе, потому что Пушкин был человек чрезвычайно чувствительный к теме рока, к тому, что вот с нами случится, и как ни крутись, все равно это с нами случится. И это очень далеко от свободы.
Угу.
И теме рока посвящены его множество его больших вещей, малых вещей. И он... через стихотворение он понимал, что когда он пишет, он року не подвластен. Рок на него не воздействует. Он уходит от власти предопределения. Что такое рок, да? Это вот цепь детерминированных событий. Дурак сам дурак, да? А я тебе еще что-то скажу. Такие реактивные события, которые в миллионах своих проявлений суммируется, напластывается и начинает управлять человеком через его эгоистическое сознание. И вот путь Пушкина от ложной свободы, от бунтарской свободы к свободе углубленной, для меня просто это, знаете, это практика, это точно духовная практика. Потому что какие у него были возможности выйти в свободу? Это тишина в конце Бориса Годунова. Народ безмолвствует. Вот в безмолвии рок тоже не работает. В глубине глубин рок не работает, потому что там нет вот этого вот реактивных сцеплений, связок. Конечно же, вдохновение, которое он чувствовал, когда пишет стихи, что во время вдохновений тоже не работает рок. Но, рок не работает в момент опасности большой. Есть упоение в бою, вот, например.
Это тоже измененное состояние сознания.
Да, конечно. Все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение. Бессмертие может быть залог. И счастлив тот, кто средь волнения их обретать и ведать мог. Ну, это используют люди в экстремальных видах спорта.
Конечно,
когда им хочется уйти от себя, от потока таких стандартных мыслей, они выбирают вот то мгновение, когда время останавливается. Но существует третий способ выхода в свободу, о котором в Евангелии сказано: «И познаете истину, и истина сделает вас свободным».
Угу.
И этот способ изложен Пушкиным в стихотворении «Пророк».
«Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон, и внял я небо содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольние лозы прозябанье. И он кустам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрые змеи в уста замерзшие мои вложил десницею кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне воззвал: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей».
Да.
Это преображение. Это очень мощное и очень непростое преображение. Когда с человеком происходит с его телом то, о чем вы говорили, и путем изменения всего состава человеческого, путем переосмысления всего, что он делал раньше, человек обретает новую природу причастника Бога, причастника Абсолюта, причастника Вечности. И удивительно это все изложено в этом стихотворении. И мне очень интересно было то, что вы говорили о шаманских практиках.
Да, это вот не мое наблюдение, это наблюдение Сергея Слепухина. Это поэт и художник, и издатель, вот, наверное, знают его альманах «Белый ворон». Он говорит, что там совершенно точно излагаются симптомы шаманской болезни. И действительно, вот я когда прочла у Илиады и у других антропологов, культурологов, то есть там тело разрывается на куски, разрубается грудь, достается сердце, туда влагаются какие-то горячие камни, вырывается язык и так далее. Да? То есть это совершенно точное вот изложение шаманской болезни.
Вот на этом пути, вероятно, человек понимает, что есть нечто более высокое, чем жизнь и смерть.
Угу.
Вот что-то выше, чем жизнь, скажем, тела, жизнь души, есть источник жизни.
Это открывается, да? Вот действительно в этих состояниях.
Ну, знаете, вот можно, конечно, прочитать это стихотворение, как мы с вами пообщаться на эту тему, а потом возникает вопрос, а что это мне дало, как это меня изменило?
Но это зависит от того, на каком уровне общаться с этим стихотворением. Да? Если на уровне поверхностной смысловой канвы, да, понимать его только рассудком, то, в общем, наверное, это практически ничего не даст. А если на опыте... Да,
а
вот
как на опыте?
Совпасть... Ну, по идее, вообще любое стихотворение обладает... Ну, мы говорим только о такой высокой поэзии, да, обладает потенциалом выбрасывать вот в эти особые состояния сознания, потому что и в языке, и в просодии текста содержится все, чтобы передать то состояние вдохновения, в котором находился поэт, когда его писал.
Знаете, мне кажется, этого недостаточно. Войти в это состояние и сразу же выпасть из него. Мне кажется, здесь нужна телесная практика и духовная практика ежедневная. Я помню, знаете, я начинал свой путь христианина только и тогда, ну так, высокопарно выражаясь, это было начало перестройки, и привезли, тогда как-то все без документов делалось. Короче говоря, мне сгрузили в квартире несколько тонн гуманитарной помощи «Каритас». И сказали, ну вот давай это будем все распространять. И исчезли люди. Я потом им звоню, говорю, как распространять-то? Вот лежит у меня несколько тонн в коридоре. Ну, говорит, подумай сам. Я говорю, автомобиль дайте, нету. Я тогда стал звонить друзьям, потом друзья один раз, два раза отвезли, и все, ну, больше неудобно их просить. Я эти вот несколько тонн развез инвалидам. В метро я ездил на руках, и вроде бы я чувствовал, что я при деле, да, что это вроде бы хорошее дело. Но однажды я себе сказал, ну, ты ведь дурака валяешь, ты чем-то не тем занимаешься. Ты играешь в христианство, это христианство понарошки. И потом я пришел совершенно к другим вещам. Вот когда игра перестает, игра в христианство перестает быть игрой, когда действительно на этом пути ты понимаешь, что может сломаться позвоночник и все такое, только Бог тебе его вставит, и начинаешь заниматься тем, для чего ты здесь на земле, для чего ты на землю сюда пришел. И я нашел в себе такое занятие, когда христианство понарошки стало христианством реальным.
Раз он спал у Невской пристани, дни лета клонились к осени, дышал ненастный ветер, мрачный вал плескал на пристань робща пени, и, бьясь о гладкие ступени, как челобитчик у дверей, ему невнемлющих судей. Бедняк проснулся. Мрачно было, дождь капал, ветер выл уныло, и с ним вдали во тьме ночной перекликался часовой. Вскочил Евгений, вспомнил живо он прошлый ужас, торопливо он встал, пошел бродить, и вдруг остановился, и вокруг тихонько стал водить очами, с боязнью дикой на лице. Он очутился под столбами большого дома. На крыльце с подъятой лапой, как живые, стояли львы сторожевые, и прямо в темной вышине над огражденною скалою кумир с простертой рукою сидел на бронзовом коне. Евгений вздрогнул. Прояснились в нем страшно мысли. Он узнал и место, где потоп играл, где волны хищные толпились, бунтуя злобно вкруг него, и львов, и площадь, и того, кто неподвижно возвышался во мраке медной главой. Того, чьей волей роковой под морем город основался. Ужасен он в окрестной мгле, какая дума на челе, какая сила в нем сокрыта, а всем коне какой огонь. Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта? О, мощный властелин судьбы, не так ли ты над самой бездной на высоте уздой железной Россию поднял на дыбы.
Мне кажется, знаете, я с уважением слушаю то, что вы говорите, но мне кажется, что вот это вот только впечатление, только духовное впечатление от стихотворения «Пророк» для того, чтобы изменить себя, недостаточно. Менять себя в христианстве – это ежедневная работа.
Это
она
процесс.
Очень тяжелая, она как
мешки
разгружает.
Есть какие-то ситуации, в которых мы делаем зарубки, да, потом до них растем. И если вдруг сложится, да, что мы можем выйти туда в совершенно неожиданных ситуациях, да, в каких-то вот и стихотворение, оно тоже может быть вот этими дверями, да, через которые мы
толчком.
Выйдем. Ну вот я сейчас. Я тоже вам рассказывала, да, уже о том, что работаю уже больше года в психиатрической клинике и веду там стихотерапию. И, собственно, мы занимаемся тем, что, чтобы получилось у группы тех людей, которые там лежат, в основном это те, у кого диагностирована шизофрения, но есть люди с зависимостями, да, различными, вот, у них нет навыка и опыта вообще чтения стихов, тем более, что обычно нас настраивают на их рациональное постижение, да, умом. И мы делаем ряд упражнений, которые позволяют войти вот в это состояние открытости и концентрации, и потом уже стихотворение воспринимается по-другому. Очень часто
вот
у меня
это замечательно,
тексты,
да,
просто
конечно.
Вот я разные распечатываю стихи, и с Пушкиным мы тоже работали, но вот они у меня просто берут люди, которые совсем были далеки от поэзии, и уносят как невероятную драгоценность, потому что им кажется, что вот это стихотворение, оно невероятное, ни с чем не сравнимое.
То есть как ни крути, а гармония пушкинская имеет свойство терапии духовной
конечно.
И душевной.
Конечно.
То есть она собирает человека заново, угу. Она дает ему возможность заглянуть туда, куда обычно заглянуть нельзя. Но вот, возвращаясь к свободе, к теме свободы и рока Пушкина, я не могу не вспомнить его поэму гениальную «Медный всадник». Вот там вот как раз попытка маленького человека, да, пробиться сквозь рок истории.
Угу.
И она как бы заканчивается поражением, безумием, да? Но если вдуматься, то безумие – это то, к чему Пушкин стремился. Безумие. Без того ума, который нас часто блокирует.
Конечно, да. Выйти за границы рационального сознания – это, в общем, действительно очень важно. Ну, не в таком, не в смысле под разумом, да, а, наверное,
над
все-таки
разумом,
над, да.
Конечно, это очень хорошее замечание. Спасибо вам большое, Надя.
Спасибо вам.
И зубы стиснув, пальцы сжав, как обуянной силой черной, «Добро, строитель чудотворный!» — шепнул он, злобно задрожав. «Ужо тебе!» И вдруг, стремглав, бежать пустился. Показалось ему, что грозного царя, мгновенно гневом возгоря, лицо тихонько обращалось. И он по площади пустой бежит и слышит за собой, как будто грома грохотанье, тяжело звонкое скаканье по потрясенной мостовой, и озарен луною бледной, простерши руку в вышине, за ним несется всадник медный на звонко скачущем коне. «В новом свете» — авторская передача Андрея Таврова.